Глава девятая. У меня началась черная полоса. Идея, надеюсь, плодотворная, как получить информацию привратнику дома 829 по Уиксли-авеню, пришла мне в голову за обеденным столом, когда я делал вид, будто слушаю рассказ Вульфа о том, что в школах Черногории математику обычно преподавали мужчины с усами длиною в фут. Сразу после обеда я поехал по искомому адресу, но привратник ушел в кино, и мне пришлось ждать больше часа. Я получил то, что хотел, щедро заплатив за это очередным баксом из денег компании Starlight, после чего вернулся в город, поставил автомобиль в гараж, пришел домой и поднялся к себе. Вульф, конечно, был в кабинете, дверь оставалась открытой, однако я даже не остановился, чтобы ему кивнуть. У себя в комнате я еще раз тщательно почистил зубы, так как не знал, когда мне в ближайшее время удастся это сделать. И собрался в дорогу, а именно положил в карман пальто расческу и щетку для волос. Сумку я решил не брать, чтобы путешествовать налегке. Потом я сделал один телефонный звонок. Я звонил из своей комнаты, а не из кабинета, поскольку Вульф отделался от меня даже ни намеком, не подсказав, в каком направлении двигаться. Но если Вульфа это устраивает, флаг ему в руки. В таком случае нет смысла позволять ему выслушивать подробные инструкции, которые я дал Солу Пензеру. Спустившись, я все-таки задержался у двери в кабинет, чтобы пожелать Вульфу спокойной ночи, хотя это было все, что я мог ему сказать. В ночь со вторника на среду я спал чуть более 3 часов, а со среды на четверг мне удалось поспать не намного больше. Ну а с четверга на пятницу я спал еще меньше, причем урывками. Пятницу утром, когда я появился на стоянке такси железнодорожной станции Атлантик-Сити, на улице было по-прежнему мрачно, холодно и неуютно. Я широко зевнул, пытаясь унять дрожь, сказал водителю такси, что я его пассажир, и, попросив подождать минутку, подошел к стоящему сразу за ним такси и обратился к шоферу. «В это время суток мне мало одного такси. Мне всегда нужны 2. Я сяду в то, что перед вами, а вы езжайте следом, а когда мы остановимся, то решим, что делать дальше».
«Но куда вы направляетесь?»
«Тут недалеко». Я сунул ему долларовую банкноту. «Не заблудишься». Он кивнул без особого энтузиазма и завел двигатель. Я сел в первое такси и велел водителю ехать в сторону отеля «Амбассадор». Ехать оказалось недалеко, и уже через несколько минут он припарковался у тротуара. В это время суток места для парковки было более чем достаточно. Когда второй таксист остановился прямо за нами, я махнул ему рукой, и он присоединился к нам. «У меня есть враги», — объяснил я. Они переглянулись, и один из них сказал:
«Расхлебывай свои проблемы сам, приятель. Мы всего-навсего таксисты. У меня на счетчике 60 центов».
«Я имею в виду совсем других врагов. Это моя жена и дочь. Они разрушают мою жизнь. Сколько выходов в отеле «Амбассадор»? Я не имею в виду старые трюки с пожарной дверью или желобом для угля. Только нормальные выходы».
«2,
— ответил один таксист.
3,
— уточнил другой.
«Так 3 или 2?
В результате они сошлись на 3 и рассказали, где они находятся.
«Тогда мы вполне справимся, — решил я. Вот».
Я вытащил 2 пятерки плюс 1 бакс для таксиста, доставившего меня на место. Окончательная плата зависит от того, сколько времени на все про все уйдет, но вы в обиде не останетесь. А теперь слушайте». Они так и сделали. 10 минут спустя, около 7 утра, я стоял у какого-то облезлого куста, не сводя глаз с выхода из отеля «Амбассадор» со стороны океана. Порывы ледяного ветра разносили кругом грязно-серые клочья тумана, что наводило на мысли не о месте для отдыха, а скорее о последнем пристанище. А еще я понял, что совершил крупную ошибку, отложив завтрак на потом, когда это можно будет сделать по-человечески. В результате мой желудок решил, что раз он мне больше не понадобится, то можно сжаться в комок и посмотреть, как мне это понравится. Я решил его обмануть, сглотнув слюну, но поскольку я не почистил зубы, вкус был совершенно не мой. Тогда я попытался сплюнуть, отчего мой желудок стал сжиматься еще быстрее. И вот, спустя полчаса, когда на моих часах было 7:45, я уже молил Бога о прощении за то, что все так плохо спланировал. Одно из моих такси стремительно появилось из-за угла и остановилось. Таксист окликнул меня и предупредительно открыл дверь. «Они свалили, приятель!» «На вокзал?» «Думаю, да. Они поехали в ту сторону?» Развернув машину, таксист нажал на педаль газа. «Они прошли через выход к стоянке такси и там сели в машину. Тони у них на хвосте!» Мне не было нужды пришпоривать таксиста, так как он сразу взял с места в карьер. Судя по моим наручным часам, с начала операции прошло 19 минут, а значит, до отправления в 7:30 поезда до Нью-Йорка оставалось 11 минут. 4 из них ушло на то, чтобы такси, причудливо петляя, остановилось перед железнодорожным вокзалом. Я выскочил из машины. Прямо перед нами какая-то женщина расплачивалась с водителем. Рядом с женщиной стояла молоденькая девушка. «Ну ты и дурак, парень!» — напустился на меня таксист. «Они же не слепые, да?» «Все в порядке», — успокоил я таксиста. «Они знают, что я их выслеживаю. Это война нервов». Возле нас возник Тони, и я, избавившись от очередной пары $5 банкнот, поспешил на вокзал. Работала только одна касса. Мать и дитя уже стояли перед окошком, покупали билеты. Я отошел к навесу над путями, все еще имея 3 минуты в запасе, и уже собирался было оглянуться, чтобы понять, почему дамы задерживаются. Как вдруг они галопом пробежали мимо меня. Дочь, вырвавшись вперед, тянула мать за руку. Держась сзади, я проследил за тем, как они садились в поезд, но сам продолжал топтаться на платформе до тех пор, пока не дали сигнал к отправлению и не завертелись колеса, после чего вскочил на подножку. В вагоне-ресторане было пусто. Я заказал двойную порцию апельсинового сока, лепешки с жареной ветчиной, кофе, французский тост с колбасным фаршем, виноградное желе и еще кофе. Я помирился со своим желудком, и мы договорились забыть прошлое. Затем я решил пойти взглянуть на мать с дочерью. И тут произошло нечто, чем я отнюдь не горжусь. Черт, я настолько проголодался, что совершенно забыл о других, умирающих от голода. Однако, когда, пройдя через 3 вагона, я увидел мать с дочерью и посмотрел на их лица, мне тотчас же пришла в голову эта мысль. Конечно, они были напряжены из-за возникших проблем, особенно одной, однако страдальческое выражение их бледных, напряженных лиц было вызвано в том числе и муками голода. Миссис Шефферд с дочерью явно не хватило времени перехватить что-нибудь на ходу, а покупать еду в вагонах-ресторанах они, похоже, не привыкли. Я отошел в конец вагона, повернулся лицом к пассажирам и выкрикнул: «Приглашаю всех на завтрак в вагон-ресторан через 3 вагона от вас. Умеренные цены!» Затем я прошел по проходу, повторяя свое объявление с нужными интервалами, в том числе возле скамьи, где сидели мать с дочерью. Это сработало. Обменявшись парой слов, они поднялись и прошли вперед. Более того, мне удалось сделать еще несколько продаж женщине, мужчине и какой-то паре. К тому времени, как миссис Шефферд с дочерью вернулись, мы были менее чем в часе езды от Нью-Йорка. Пока дамы шли по проходу, я внимательно их разглядел. Мамаша была низенькой, сутулой, с пробивающейся в волосах сединой. Нос у нее был по-прежнему тонким, остреньким, но уже не таким, как тогда, когда она умирала от голода. Нэнси Ли выглядела куда привлекательнее и интеллигентнее, чем можно было ожидать, судя по фотографиям из газет и описанию Сола Пензера. Копна ее каштановых волос спускалась ниже плеч, а синие глаза казались такими темными, что нужно было подойти совсем близко, чтобы увидеть эту ускользающую синеву. И ни намека на мамашину остроносость и нависающие надбровные дуги отца. Если бы я учился в старших классах средней школы, то с удовольствием угостил бы Нэнси Ли кока-колой или даже сливочным мороженым со взбитыми сливками. Неприятности начнутся, и я это хорошо понимал, как только они сойдут с поезда на Пенсильванском вокзале и поднимутся по лестнице. Я уже решил, что буду делать, если они направятся к стоянке такси, остановке автобуса, либо спустятся в метро, или если на худой конец мамаша зайдет в телефонную будку. Поэтому я буквально шел за ними по пятам, ожидая момента, когда придет пора действовать. Но единственным моим действием была неторопливая прогулка. Они поднялись на эскалаторе на улицу, покинули вокзал через северный выход и повернули налево. Я шел следом. На 9-й авеню они свернули в город, а на 35-й улице снова налево. Короче, они шли, не останавливаясь, прямиком к дому Вульфа. И я, само собой, находился не в худшем расположении духа, но что меня особенно радовало, это идеальный расчет времени. Часы показывали ровно 11. Вульф наверняка уже спустился из оранжереи и устроился в своем кресле в ожидании гостей. Так оно и вышло. Западнее 10-й авеню женщины принялись изучать номера домов, и я начал подбираться к ним с тыла. Возле нашего крыльца они замедлили шаг и, проверив номер дома, поднялись по ступенькам. Когда дамы собрались нажать на кнопку звонка, я уже подошел к крыльцу, но они не обратили на меня ни малейшего внимания. Конечно, мое возвращение стало бы более триумфальным, если бы я сделал все по-другому, но проблема заключалась в том, что Фриц ни за что не впустил бы посетителей в дом, не спросив разрешения у Вульфа. Я взлетел вверх, перемахивая сразу через две ступеньки, вставил в замок свой собственный ключ, распахнул дверь и пригласил посетительниц в дом. «Миссис Шефферд, прошу вас, проходите». Мамаша неуверенно переступила порог, а Нэнси Ли подозрительно покосилась на меня.
«Вы были с нами в поезде. Надо же, как забавно».
«Мистер Вульф вас ждет», — произнес я. «Если, конечно, вы находите это забавным. В любом случае, если хотите смеяться, советую все же зайти в дом, чтобы я мог закрыть дверь». Нэнси Ли вошла внутрь, не спуская с меня глаз. Я спросил дам, не желают ли они оставить вещи в прихожей. Они не желали, поэтому я сразу провел посетительниц в кабинет. Вульф, сидевший в кресле за письменным столом, после секундного колебания поднялся с места. Я оценил его жест. Он никогда не встает, когда в кабинет входят мужчины, а когда туда входят женщины, как правило, объясняет, если, конечно, берет себе за труд, что остается сидеть, поскольку для него вставать и садиться гораздо более серьезное испытание, чем для большинства людей. Впрочем, я знал, почему Вульф нарушил правила. Он таким образом отдавал мне должное, причем не только за то, что я доставил к нему мать и дочь Шефферд, но и за то, что они появились в его кабинете,
когда у него начинался рабочий день, минута в минуту.
«Миссис Шефферд», — сказал я, — «это мистер Нира Вульф. Мисс Нэнсили Шефферд».
Вульф поклонился.
«Здравствуйте, дамы!»
«Мой муж?»
— испуганно, но настойчиво поинтересовалась миссис Шефферд.
«Где мой муж?»
«Скоро будет здесь», — заверил ее Вульф. «Он задерживается. Садитесь, мэм».
Улыбнувшись Вульфу, я покачал головой.
«Большое спасибо за помощь, но нам нужен другой текст».
Я обратил улыбку к матери и дочери.
«Я должен объяснить ситуацию не только вам, но и мистеру Вульфу тоже. Телеграмма у вас с собой? Можно мне на секундочку?»
Миссис Шефферд собралась было открыть сумочку, но Нэнсили ее остановила.
«Не смей ничего ему давать!»
Затем она набросилась на меня.
«Вы сейчас же выпустите нас отсюда!»
«Нет!» — отрезал я. — Не сейчас. Но я с удовольствием сделаю это через 5 минут, если вы все-таки захотите уйти.
Чего вы боитесь?
Разве не я побеспокоился о вашем завтраке? Но сперва я должен кое-что объяснить мистеру Вульфу, а потом уже вам.
Я повернулся к Вульфу.
Телеграмма, которая лежит в сумочке у миссис Шефферд, гласит: «Садись на ближайший поезд до Нью-Йорка и отправляйся в офис Нира Вульфа на западной 35-й улице, дом 918. Он заплатил за эту телеграмму. Возьми с собой Нэн. Встретимся там. Вещи оставьте в номере отеля. Пошевеливайтесь. Ал».
Сол отправил телеграмму с телеграфа в Бронксе сегодня в 6:30 утра. Вы наверняка поймете, почему мне пришлось еще раз съездить туда, где они живут, повидать привратника. Слово «пошевеливайтесь» придало телеграмме достоверности.
«Значит, папа не посылал телеграммы?»
Сверкнула на меня глазами Нэнсили.
«И я сразу подумала, тут что-то нечисто».
Она решительно взяла мать за руку.
«Все, мы уходим».
«Куда, Нэн?»
«Мы уходим отсюда». «Но куда нам идти?»
Судя по испуганным глазам и истерическим ноткам в голосе, миссис Шефферд была на грани паники.
«Домой?»
«В том-то и дело», — выразительно произнес я. «Вот так-то. Куда вам идти? У вас есть 3 варианта. Во-первых, вы можете пойти домой, а когда глава семейства вернется с работы, вы вправе рассказать ему, что вас обвели вокруг пальца фальшивой телеграммой. Я вижу по вашим лицам, как вам нравится такая идея. Во-вторых, вы можете сесть на ближайший поезд до Атлантик-Сити, но в этом случае я еще до вашего ухода немедленно звоню мистеру Шефферду на склад, где он работает, и говорю ему, что вы здесь». «У нас с дикой историей о какой-то телеграмме, и он, естественно, захочет с вами побеседовать. И вам снова придется поведать ему, как вас обманули фальшивой телеграммой».
У мамаши был такой вид, будто она вот-вот упадет. Я предусмотрительно пододвинул ей стул, и она, наконец, села.
«Вы ужасный человек», — заявила Нэнсили. «Просто ужасный».
Пропустив ее слова мимо ушей, я снова обратился к миссис Шефферд. «И, наконец, в-третьих, вы можете остаться здесь. Мистер Вульф обсудит кое-какие моменты с Нэнсили и задаст ей несколько вопросов. Это займет 2 или 3 или 4, так что чем раньше начнем, тем лучше. Вы получите еще один отличный ланч, а как только мистер Вульф закончит, я отвезу вас на вокзал и посажу на поезд до Атлантик-Сити. Мы оплатим вам дорогу в оба конца и все расходы, такие как плата за такси, завтрак и обед на обратном пути до Атлантик-Сити. Мистер Шефферд, с которым я уже имел удовольствие познакомиться, ничего не узнает». Я поджал губы. «Единственные варианты, которые пришли мне в голову, только 3».
Нэнсили села в красное кожаное кресло. Еще одно свидетельство ее смышленности.
«Ужасно!»
— безнадежно вздохнула миссис Шеффорд.
«Это самая гадкая вещь, которая... Вы не похожи на человека, способного делать такие гадости. Вы абсолютно уверены, что мой муж не посылал той телеграммы? Честное слово?»
«Совершенно точно не отправлял», — заверил я миссис Шеффорд. «Он ничего об этом не знает и никогда не узнает. Ничего страшного не произошло, и уже к вечеру вы будете в своем чудесном номере отеля».
Миссис Шеффорд обреченно покачала головой.
«Не такой уж он и чудесный», — заявила Нэнсили. «Душ брызгается во все стороны, и они не хотят его ремонтировать».
Неожиданно она прижала руку ко рту, вытаращила глаза и, вскочив с кресла, завизжала.
«Ой, боже мой, где у вас радио? Сегодня же пятница, она в эфире!»
«Никакого радио!» — отрезал я. «Не работает! Вот, позвольте мне взять у вас пальто и шляпу!»